Глава 15.
«А ты знаешь, Костя, с кем Сергей Иванович ехал сюда?» — сказала Долли, отделив детей огурцами и медом. «С Вронским. Он едет в Сербию».
«Да еще не один, а эскадрон ведет на свой счет», — сказал Катавасов.
«Это ему идет», — сказал Левин. «А разве все идут еще добровольцы?» — прибавил он, взглянув на Сергея Ивановича. Сергей Иванович, не отвечая, осторожно вынимал ножом-тупиком из чашки, в которой лежал углом белый сот меду, влипшую в подтекший мед живую еще пчелу.
«Да еще как! Вы бы видели, что вчера было на станции!» — сказал Катавасов, звонко перекусывая огурец. «Но это как понять? Ради Христа, объясните мне, Сергей Иванович, куда едут все эти добровольцы? С кем они воюют?» — спросил старый князь, очевидно, продолжая разговор, начавшийся еще без Левина.
«С турками», — спокойно улыбаясь, отвечал Сергей Иванович, выпроставший беспомощно двигавшуюся ножками почерневшую от меда пчелу и ссаживая ее с ножа на крепкий осиновый листок.
«Но кто же объявил войну туркам? Иван Иванович Рогозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь?»
«Никто не объявлял войны, а люди сочувствуют страданиям ближних и желают помочь им», — сказал Сергей Иванович. «Но князь говорит не о помощи», — сказал Левин, заступаясь за тестя, — «а об войне. Князь говорит, что частные люди не могут принимать участие в войне без разрешения правительств».
«Костя, смотри, это пчела. Право нас искусают», — сказала Долли, отмахиваясь от осы.
«Да это и не пчела, это оса», — сказал Левин.
«Ну-с, какая ваша теория?» — сказал с улыбкой Катавасов Левину, очевидно, вызывая его на спор. «Почему частные люди не имеют права?»
«Да моя теория та, война, с одной стороны, есть такое животное, жестокое, ужасное дело, что ни один человек, не говоря уже христианин, не может лично взять на свою ответственность начало войны, а может только правительство, которое призвано к этому и приводится к войне неизбежно. С другой стороны, и по науке, и по здравому смыслу, в государственных делах, в особенности в деле войны, граждане отрекаются от своей личной воли». Сергей Иванович и Катавасов с готовыми возражениями заговорили в одно время.
«В том-то и штука, батюшка, что могут быть случаи, когда правительство не исполняет воли граждан, и тогда общество заявляет свою волю», — сказал Катавасов.
Но Сергей Иванович, очевидно, не одобрял этого возражения. Он нахмурился на слова Катавасова и сказал другое. «Напрасно ты так ставишь вопрос. Тут нет объявления войны, а просто выражение человеческого, христианского чувства. Убивают братьев, единокровных и единоверцев. Но, положим, даже не братьев, не единоверцев, а просто детей, женщин, стариков. Чувство возмущается, и русские люди бегут, чтобы помочь прекратить эти ужасы. Представь себе, что ты бы шел по улице и увидал бы, что пьяные бьют женщину или ребенка. Я думаю, ты не стал бы спрашивать, объявлена или не объявлена война этому человеку, а ты бы бросился на него и защитил бы».
«Но не убил бы», — сказал Левин.
«Нет, ты бы убил».
«Я не знаю. Если бы я увидал это, я бы отдался своему чувству непосредственному. Но вперед сказать я не могу. И такого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть».
«Может быть, для тебя нет, но для других оно есть», — недовольно хмурясь сказал Сергей Иванович. «В народе живы предания о православных людях, страдающих под игом нечестивых огорян. Народ услыхал о страданиях своих братьев и заговорил».
«Может быть», — уклончиво сказал Левин. «Но я не вижу этого. Я сам народ, и я не чувствую этого».
— Вот и я, — сказал князь. — Я жил за границей, читал газеты. И, признаюсь, еще до болгарских ужасов никак не понимал, почему все русские так вдруг полюбили братьев-славян. А я никакой к ним любви не чувствую. Я очень огорчался, думал, что я урод или что так Карлсбад на меня действует. Но, приехав сюда, я успокоился. Вижу, что и кроме меня есть люди, интересующиеся только Россией, а не братьями-славянами. Вот и Константин.
«Личное мнение тут ничего не значит», — сказал Сергей Иванович. «Нет дела до личных мнений, когда вся Россия, народ, выразил свою волю».
«Да извините меня, я этого не вижу. Народ и знать не знает», — сказал князь.
«Нет, папа, как же нет? — А в воскресенье в церкви, — сказала Доля, прислушиваясь к разговору. — Дай, пожалуйста, полотенце, — сказала она старику с улыбкой, смотревшему на детей. — Уж не может быть, чтобы все...
— Да что же в воскресенье в церкви? Священнику велели прочесть, он прочел. Они ничего не поняли, вздыхали, как при всякой проповеди, — продолжал князь. — Потом им сказали, что вот собирают на душеспасительное дело в церкви, но они вынули по копейке и дали. А на что, они сами не знают.
Народ не может не знать. Сознание своих судеб всегда есть в народе. И в такие минуты, как нынешние, оно выясняется ему, — сказал Сергей Иванович, взглядывая на старика-пчельника. Красивый старик с черной с проседью бородой и густыми серебряными волосами неподвижно стоял, держа чашку с медом, ласково и спокойно, с высоты своего роста, глядя на господ, очевидно, ничего не понимая и не желая понимать.
— Это так точно,
— значительно покачивая головой, сказал он на слова Сергея Ивановича. — Да вот спросите у него. Он ничего не знает и не думает, — сказал Левин. — Ты слышал, Михалыч, об войне? — обратился он к нему. — Вот что в церкви читали. Ты что же думаешь, надо нам воевать за христиан?
— Что же нам думать? Александр Николаевич, император, нас обдумал. Он нас и обдумает во всех делах. Ему видней. Хлебушка, не принесть ли еще? Парнишке еще дать?
— обратился он к Дарье Александровне, указывая на Гришу, который доедал корку. — Мне не нужно спрашивать, — сказал Сергей Иванович. — Мы видели и видим сотни и сотни людей, которые бросают все, чтобы послужить правому делу. Приходят со всех сторон России и прямо и ясно выражают свою мысль и цель. Они приносят свои гроши или сами идут и прямо говорят, зачем. Что же это значит?
— Значит, по-моему, — сказал начинавший горячиться Левин, — что в 80-миллионном народе всегда найдутся не сотни, как теперь, а десятки тысяч людей, потерявших общественное положение, бесшабашных людей, которые всегда готовы в шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию.
Я тебе говорю, что не сотни и не люди бесшабашные, а лучшие представители народа, — сказал Сергей Иванович, с таким раздражением, как будто он защищал последнее свое достояние. А пожертвование? Тут уж прямо весь народ выражает свою волю.
— Это слово «народ» так неопределенно, — сказал Левин. — Писаря волосные, учителя и из мужиков один на тысячу, может быть, знают, о чем идет дело. Остальные же 80 миллионов, как Михалыч, не только не выражают своей воли, но не имеют ни малейшего понятия, о чем им надо бы выражать свою волю. Какое же мы имеем право говорить, что это воля народа?